Братья и сестры, в Слове Божьем написано, что тело Христово, оно состоит из членов, вот как наше тело, и в нем голова, руки, ноги. И если только руки, тело, мы скажем, что-то ненормальное, а где ноги, а где глаза? Вот в церкви тоже различные служения. Если мы читаем послание Римлянам, 12 глава, здесь написаны такие слова. Прочитаю 12 глава, 6 стиха. «И как по данной нам благодати имеем разные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Мы видим здесь перечень различных служений. И когда этот перечень, он имеет место в церкви, то все это хорошо тогда, нормально. Ну вот, например, предверник. Но я вообще не представляю, как можно в церкви совершать служение, приглашать гостей, неверующих людей и не иметь этого служения. Я вообще этого не представляю. Ну, мы видели сегодня, вот как здесь вот Тимур сажал, вот, и рассадить надо по местам, причем необходимо каждого человека, вот, которого ты встречаешь, и особо к нему отнестись. Ну, например, смотрю, он в эту дверь ведет парня сегодня, за руку ведет, раз, посадил его сюда, и прям вот за руку довел и посадил. А я смотрю, ну, в сыновья годится ему, это нормально, он по-отцовски посадил, вот еще ремнем пристегнуть, и вы сиди здесь, твое место. Вот. А если придет такая вот, ну, дамочка лет 50, светская такая женщина, уже за руку ее не поведешь сюда, уже по-другому надо. Вот. То есть это служение такое, ну, особенное, вот, и очень важное. Я сегодня буду говорить о служении душепопечителя. Я не представляю себе церкви без этого служения. Это служение, может быть, оно выражено в каких-то личностях, мы их можем знать, в том числе и тот, кто у дверей. Это служение может совершать человек, о котором мы, может, даже и не знаем. Вот он совершает этот труд, вот, где-то кто-то потихоньку, где-то мы немножко видим его работу, она не очень видна. Но служение очень-очень важное. И я хочу об этом служении вот поговорить. Прочитаю текст Писания, записанный в послании Галатам, 6 глава, 1 и 2 стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Слово «душепопечение», такого слова как бы нету в Библии. Но по роду деятельности мы понимаем, что кто-то заботится о душе человека. И вот здесь написано «братья» или «духовные». Понятно, кто может этим заниматься. Кстати, сестры, я тоже понимаю, что сестры тоже могут в этой сфере принимать участие. И причем у некоторых сестер это получается очень хорошо. Больше здесь понимаю «духовные». Человек – христианин, зрелый, сведущий со Священным Писанием. Вот он смотрит, здесь написано, человек согрешает. Вот кто-то недавно стал ходить в собрание. Он еще не понимает всего, еще не знает. Вот хорошо так подойти и пообщаться с ним, поговорить. Или же, например, ну я смотрю, соседи вокруг меня живут. И вот у меня сердце переживает, они пропадают. Гибнут в этом мире. И я молюсь, Господи, вот положи мне на сердце, открой человека, с которым я бы мог, ну, иметь общение в плане душепопечения. Что такое душепопечение? Вот чтобы нам понятнее было, братья и сестры. Вот я стою за кафедрой, а вы слушаете. Это, можно сказать, проповедь, вот такая публичная проповедь. А душепопечение – это проповедь, направленная индивидуально к человеку. И эта проповедь не в форме, вот первый пункт, второй пункт, третий пункт, заключение, а она идет чаще всего в форме беседы, собеседования. Вот. И написано, что если мы заметили, то помогите, носите бремена друг друга. Почему мы должны это делать? Опять же ответ. Таким образом, исполните закон Христов. Оказывается, это закон Христов, чтобы мы могли переживать за кого-то, молиться за него, исправлять и таким образом исполнить закон Христов. Знаете, вот в сфере евангелизации много направлений. Ну, например, библиотечное служение, благовестие на базе церкви, уличное благовестие. И одно из видов благовестия – это душепопечение. И я бы сказал, это очень важное служение. В церковь по служению душепопечения, показывает практика, больше приходит людей и остаются членами церкви, чем, например, просто от уличного благовестия. Поэтому даже когда мы выходим на улицу с благовестием, я иногда братьям говорю: братья, вы смотрите за людьми. Наблюдайте, кто как слушает, кому-то надо подойти. Вы увидите, как люди воспринимают Слово Божие, к ним надо подойти. И с ними нужно пообщаться, подарить Слово Божие, помолиться, пригласить себе в гости. Вот это составляет душепопечение над человеком. Друзья, здесь вот этот текст Писания, Галатам, 6 глава, 1-2 стих, показывает, что цель этого служения – исправить человека, сделать его больше похожим на Иисуса Христа. Вот привязать его к Иисусу Христу. Друзья, я хочу знать, вы понимаете меня или нет. Поэтому у меня к вам вопрос. Кто-нибудь в своей жизни переживал душепопечение со стороны брата или сестры? Кто-то вам помог, направил вас? Если Вот я очень рад, что вы киваете. Следующий шаг, вот выходите сюда и расскажите, как это было, чтобы мы могли понять, что такое служение душепопечения и его важность. А потом мы продолжим. Если у кого-то есть вот желание рассказать, ну и почему не можно? Можно. Только постарайтесь коротко и не про кого-нибудь, а про себя. Про себя. Одну секундочку, сейчас.
Мне было и физически, и вообще очень плохо. Ко мне моя родительница, я в школе работала, они мне сказали, что вот тебе, вам нужно встретиться с Богом и покаяться. Они принимали меня к себе домой. Я ничего не знала о Слове Божьем. Они говорили, молились обо мне. И тогда не было столько Евангелия, как сейчас. И дали мне на неделю Евангелие. Я увидела в нем свет, я увидела там, за кого можно держаться. И очень была рада. Так вот эти люди поработали надо мной. Я благодарю Бога, что я вот так, таким образом узнала.
Слава Богу. Очень хорошо. Пожалуйста, еще кто желает поделиться? Пожалуйста, пожалуйста.
Я тоже хочу рассказать. Может, многие слышали об этом. Я сам уверовал во Владикавказе. И когда переехал сюда, в Тбилиси, ну, Бог меня привел в эту церковь. Но я уже как бы крещенный был и себя уверенным таким христианином, ну, считал себя. И когда пришел сюда, в эту церковь, то служитель мне сказал, что по времени, пока с вечери, все, ну, принять твоего членства еще будет, да, посмотрим на твою жизнь. И была вечеря, и мне неприятно было, что вечерю мне не преподали. И даже было такое, что обиделся, ушел. Ну, я больше не приходил сюда, уехал далеко к своим родителям. И обида была. Я, может, в другое место куда пошел, может бы, остыл бы. Но брат диакон позвонил мне, сказал, ты где находишься сейчас, куда ты ушел? За тебя мы молимся, за тебя переживаем. Ну, так вот, как он знает, твое место здесь пустует. И мне было очень приятно на сердце, что за меня там молят, за меня переживают. Даже здесь, в горах, далеко, меня все-таки нашли. Есть братья и сестры духовные, которые меня ждут. И вот, слава Богу, я вот так вот сегодня с вами нахожусь.
Слава Богу. Еще кто желает, пожалуйста, Лена.
Я выросла в совершенно неверующей семье, где даже слово «Бог» и «Евангелие» вообще не употреблялось. И так получилось, что стала ходить в православную церковь и обратилась в молитве перед Николаем Чудотворцем, поставила свечку и говорю, «Господи, я знаю, что ты есть, но кто ты и какой ты, не знаю. Пошли мне человека, который бы мне все рассказал о тебе», и ушла. И в следующее воскресенье, через неделю с мамой вместе пришла в ту же церковь, на Кирочной, и ко мне подходит служка, который там молодой. Я стою с бутылкой с тем, чтобы взять святую воду. И говорит, ты пришла за водой? Я говорю, да. Да, я тебе налью, только ты не уходи без меня. Я говорю, хорошо, ну как я могу уйти, когда мне вода нужна? И он эту бутылку взял, должен мне возвратить. И он с нами пошел. Он с нами пошел, и мы выходим из здания церкви. И он говорит, а зачем ты сюда пришла? Для меня было странно, что за вопрос он мне задает. А ты знаешь, что Христос твой Спаситель? А кто такой Христос? А ты знаешь, что в Евангелии говорится о жизни вечной? А что такое жизнь? А тебе нужна жизнь вечная, Господи. Шквал каких-то незнакомых слов обрушился на меня, которых я значения никак не могла понять. Он пошел с нами, стал ходить к нам в неделю 2-3 раза, в этой одежде длинной приходил, говорит, надо ставить свечки, надо иконы поклоняться, ходить 2-3 раза в церковь. Ну, это приемлемо, это вот здесь все православное. Мы с мамой стали ходить. Оказывается, он был членом церкви нашей поместной общины у Михаила Александровича. Потом пошел к пятидесятникам, а потом пошел в православную церковь. Вот Нелли знает этого Славика. Да, член был церкви тогда, да, нашей церкви. И там он захотел сан. И им говорит священникам, ну вот я вожу к вам этих людей, дайте мне должность. Они говорят, ну здесь нужна духовная семинария, ну не знаю там что. И, короче говоря, он с ними порвал, приходит к нам домой и говорит, все, ты знаешь, что это все идолы? Что идолы? Иконы. Свечка – это идолопоклонение. Пойдем, я тебя поведу в живую церковь. Не поняла. И он привел меня на гору. Привел на гору, встает Гриша Левинец. А он мой одноклассник. А мы молимся, говорит, чтобы Господь нам пианистку послал. А я только к училище музыкальное кончила. И вот так я стала ходить с Господом.
Он сам не получил, но пианистка вышла.
Не знаю. И мы в один день с мамой приняли крещение, через полгода мой папа.
Да, пожалуйста. И еще у меня вопрос, братья и сестры, вы выходите, пожалуйста. Если у кого-то был случай, уже вы, будучи верующими, были в каком-то затруднении, и вот здесь вам кто-то помог, тоже можно поделиться, если это можно рассказать. Служение душепопечения – это не только привести в церковь, это еще работать в церкви.
Ну, я хочу такую историю рассказать. Я покаялась в городе Караганде на большой такой евангелизации. И, ну, после, это были 90-е годы, и стало очень как-то модно уже, говорили о Боге. А выросла я, ну, вообще в атеистической семье. Моя бабушка вот до смерти говорила, даю вам честно партийное слово. Вот это было все для нее. Вообще вот абсолютно среда от Бога далекая. И тут начались 90-е годы, и стало модно. И так как-то я тоже стала похаживать в православную церковь. А тут была написана евангелизация, ну, я пошла. Я вообще не знала, что есть какие-то направления, что что-то другое. Я даже не знала, что эту евангелизацию баптисты проводили. И на последнюю заключительную евангелизацию они в центральную церковь в Караганде, ну, довольно большая собирать там на 800 мест. И когда она была далеко за городом, вот как эта церковь тоже, ну, очень так, где-то в таком месте. И мы когда ехали, подвозили нас братья, потому что там даже транспорт не ходил, надо было ходить пешком. И я услышала по разговору, что, оказывается, мы едем в баптистскую церковь. Я вот, если бы можно было, выпрыгнула с машины и убежала бы, ну, потому что я очень испугалась. Я думала, что баптисты, они где-то в подвалах там, ну, что-то делают ужасно. И, ну, я говорю им: вы меня извините, конечно, но вообще-то наша, это не наша вера. Я, конечно, у вас покаялась, но я уже думаю, все какие-то обязательства, если я покаялась, что мне теперь делать? Ну, я, можно я к вам не буду ходить? Я, да, я теперь буду любить Бога, но только к вам ходить, но вы меня очень извините, я не могу. Они мне так, ну, поняли, что я боюсь. И очень мудро так брат сказал: а куда вы ходите? Я говорю: ну, я вот православная, все, я прям, это наша вера. Они говорят: ну, знаете, вы ходите там, ходите сям, куда хотите, туда ходите. И вы сами сравните, вот где, чем вас будут кормить. И Бог, Он обязательно вас приведет в то место, в которое Он вам предназначил. Вот Он не стал говорить, что там как-то осуждать одну веру, сравнивать, или что у нас живая, там мертвая, или что. Он вот так сказал, и знаете, вот очень запало это мне собрание и слова его. Но ходить я не стала, я быстро сейчас закончу. Ходить я не стала все равно. Ну, это преодолеть было поначалу сложно. И вот полгода я ходила в православную церковь, и один раз меня пригласили на лютеране на жатву. А в классе, ну, у нас были немцев очень много, и мы почти в каждом классе учились верующие дети. Ну, мы как-то, знаете, к ним даже не контачили, потому что это были такие, ну, всегда они в стороночке держались, ну, так забитые, если можно сказать, или что. И вот с нами девочка немка училась, Лиля Ланге, и над ней все очень смеялись, издевались. Она худенькая такая, маленькая была, но я не издевалась никогда над ней, ну, никогда не останавливала людей, которые над ней издевались, и как бы, ну, тоже, можно сказать, так, соучастником была. Они ее так зажмут в угол и говорят: а ну-ка, спой что-нибудь. И она тоненьким голоском гимн начинает какой-нибудь христианский петь, и ха-ха-ха все, она сидит, потом и плачет. И вот я прихожу на эту жатву и смотрю, это Лиля Ланге там. Я ее когда увидела, думала, сейчас уйду, вот со стыда, куда мне деться? Ну, сейчас, думаю, она мне скажет: ага, пришла в церковь, теперь святой хочешь стать, да, вот как ты? И думаю: ой, столько лет прошло, она меня не узнает. И сижу там где-то, ну, в уголочке. И вы знаете, она меня узнала, подбежала, и она на мне на шею кинулась, целовала, как будто я ее первая подруга была в школе. И вот очень много таких было случаев, и верующие опекали, и долгий был период у меня вот становления и крещению. Но вот душепопечение я на себе лично очень много испытала, очень благодарна за это Господу. Простых верующих, каждый вот принимал участие вот так, я благодарна.
И вот представить себе, чтобы никто не подошел, да?
Да.
Никто ничего не сказал. Где бы оказались, трудно сказать.
Трудно сказать, потому что путь был непростой у меня.
Хорошо, благодарим. Так, брат Аршак, ну, пожалуйста, как нельзя? Молодому нельзя, а? Брат Коля еще молодой.
Брату и сестры, мой жена работал это Камтоневаш, там работал, и одна женщина сказала, что дедубе собирают верующие, такой я не видал, очень хорошие люди, и там Бог. И она, а эта женщина, она заинтересовалась сильно, и эта женщина больше не пришла, она пошла в дедубе. Искали, не мог найти это собрание. Много искал. Потом наш сосед Жужуна идет в церковь. Она из базара дома с сумками. Жужуна, куда идешь? Я на собрание. Какое собрание? Там дедубе баптисты. Ой, что тебе сказать, слушай. Я его ищу сколько, и не могу найти. Почему не сказал до сих пор? Как мы сейчас говорим, так не говорили. Было гонение, и наши старые верующие тоже ничего не говорили. Улицы встретили, они идут, мы туда-сюда, но никто слова не говорит. как сейчас, мы друг другу говорим, кого встретишь, все бросаем слово Божье слова на него, чтобы... Потом она пошла, второй раз, когда пойдешь, обязательно забери меня, ему говорит. Жужуна нету здесь? Нету. Пошли, и так понравились. Там русские собрания, грузинские, армянские. И это четыре, да. Она один собрание кончила, на второй заходит. Второй закончил, третий заходит, четвертый. Я говорю, или отсюда выходи, или из дома. Какой хочешь, выбирай. Она говорит, я уже выбирал. Из дома выйду, я оттуда не выйду. Так полюбила Бога. Потом она мне ничего не сказала. Евангелие. Только, наверное, молился и постился. И как схватил меня сам Бог сюда. Из работы пришел, еще рано было, летом. И идут на гора. Тогда на гора собирали наши церкви. И как схватились, чудеса, и меня туда, там. Как я пришел, сама не знаю сегодня. И сразу вот сестра Нелли, отец, он намного мне старше был, он сразу скамейку давал, и хорошее место. И я слушал, а мой дедушка говорил одно слово. Ну, не по Писанию. Так, что слышали, что запомнили, это говорили это вам. А это слова я помнил и слушаю проповедь. А, как близко это, мой дедушка, слова. И я как пришел к Богу, слава Богу, больше не пошел от Бога. Благословит вас Господь, что вас, кто нету пока с Богом, чтобы тоже так пришли и были спасены. Благословит вас Господь.
Хорошо, друзья. Если бы мы дали возможность всем рассказать, то было бы много интересного, хоть книгу пиши. Вот. Но я теперь вот на что хочу обратить внимание. Вот мы решили побеседовать с человеком. Ну, мы решили помочь ему. Какие могут быть мотивы? Знаете, какие мотивы бывают? Ну, если, например, пастор церкви, пресвитер церкви, он это обязан делать, его заставляет положение. Он пастор, он посещает, он общается, беседует, он душепопечитель, это понятно. Другой человек думает, интересно, я бы советы раздавал. Я же знаю, я бы посоветовал то. Третий может быть любопытный, ему интересно знать личную жизнь людей. Разные бывают мотивы. Но знаете, с чем мы соприкасаемся в служении душепопечения? К нам приходит человек, у которого множество проблем. И даже если он уже покаялся, в нем новая природа, она еще маленькая, младенец, рожденный. А ветхая природа, она огромная. И качество этой ветхой природы, написаны в послании Галатам, блуд, нечистота, там непотребство, зависть, разногласия и все прочее. От каких-то больших грехов человек избавился, а еще там букет. И вот этот человек подходит к нам или мы к нему, и мы думаем, что мы справимся с ним. Поэтому служение душепопечения – это очень ответственная работа, и подходить к этому служению нужно – с пониманием, что я, лично я по природе своей, я ничего не могу сделать. Здесь нужно что-то больше. Но вот представьте, какая у нас природа. И попробуй с ней справься. Ну вот, например, качество человека плотского. Ну, например, зависть. Ну вот зависть возьмем. Нам кажется, ну, зависть, никто не видит. Что там, подумаешь, зависть? А вообще это страшное, ну, такое проявление в человеке, в его характере, страшное. Есть такая, ну, как бы притча. Змея охотится за бабочкой. Только бабочка сядет, и змея тут как тут. Бабочка вспорхнула, улетела. Только уселась, и змея тут появляется. И так 3 дня. И бабочка поняла, что она уже никуда не спрячется. Она приготовилась умирать, села, и тут змея появляется. А бабочка говорит змее: слушай, я понимаю, что ты хочешь меня убить. Можно я тебе 3 вопроса задам, а потом что хочешь, то и делай? Змея говорит: вообще не в моей природе на вопросы отвечать. Но в виде исключения, ладно, уже приготовилась, ладно. И бабочка говорит: змея, ты что, питаешься бабочками? Змея говорит: да нет. Но у меня 2-й вопрос. Я тебе что-нибудь плохое сделала? Да нет. 3-й вопрос. А что ты за мной гоняешься? Змея говорит: видеть не могу, как ты порхаешь. Вот и это у каждого у нас живет, братья и сестры. У меня, у вас, у всех есть. Кажется, безобидное дело, но оно ужасное. Вот это то, что у нас живет у каждого. И вот человек с таким грузом появился, и я решил его опекать. Вообще, я думаю, на что я решаюсь. Какие шаги я пытаюсь сделать. И поэтому я теперь хочу следующий текст, чтобы мы прочитали с вами. 2 послание Тимофею, 3 глава, 16 текст. Написано так: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Итак, в душепопечении единственным руководством пользоваться мы можем – это Священное Писание. Знаете, вот есть в этом мире душепопечители, психологи называют их там или еще какие. Есть душепопечители, которые вот в органах власти там, вот они опекают. Ну, например, один брат мне говорит недавно: у меня, говорит, меньший брат, у нас в семье живет меньший брат, он в церковь иногда ходит, а вообще, говорит, такой дерзкий, и он ворует дома вещи и продает на свои личные дела. И уже мы и так с ним разговаривали, и так, можно мы прибегнем к органам власти, к милиции? Пусть они его пугнут как следует. Братья и сестры, ну, в общем-то, кто-то может и таким методом пользоваться, но это не библейское душепопечение. Кто-то пользуется таким методом, в мире пользуется. Может, кто-то из верующих изнемог и прибегнул к органам власти. Но это уже не библейское душепопечение. Нужно признаться, что я сдаюсь, помогите, мирские люди. Мы речь ведем о душевном, о духовном, о библейском душепопечении. А это значит, основано все на Священном Писании, на Слове Божьем. Потому что Писание – оно для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Там все есть. Там все. И поэтому, приступая к этому служению, конечно же, мы должны читать Писание, молиться, чтобы Дух Святой открывал его и в нужное время посылал нам то, что нам необходимо. Друзья, мы, ну, могли переживать в жизни нашей, вот если мы общаемся с людьми, вот, что иногда мы можем говорить то, о чем мы вообще не готовились. Человек задает трудный вопрос, и я думаю: Господи, помоги, что же ответить? И тут приходит мысль, о которой я не готовился, я не думал. Но она библейская мысль. Чаще всего мы вспоминаем какое-то местописание. И раз это местописание, и сами удивляемся. И тогда благодать Божия начинает действовать. И мы понимаем, это Господь. Вот, это то самое важное, что необходимо в служении душепопечения. Друзья, и еще. Библейское душепопечение, оно направлено, ну, если можно так выразиться, в сердце человека. Вот я смотрю на поведение человека. И я ему буду говорю: ой, слушай, вот ты обманываешь, тебе нельзя обманывать. Ну, а как мне поступить в этой ситуации? А ты скажи вот так и вот так. А, ну хорошо. И знаете, не назвав причину, почему нельзя обманывать, а просто посоветовав. Это все равно, что к сухому дереву мы привязали плод. Свежее яблоко. О, это не то. Прежде всего, наше душепопечение должно быть направлено к сердцу человеку. Потому что, знаете, вот бывают же в мире добрые люди. Бывают. Вот он делает добро, помогает соседу, смотришь, милостыню дал. Спроси, а зачем ты это делаешь? Он скажет, ради Бога делаю. Ради Бога. Но если это невозрожденный человек, Мартин Лютер однажды сказал, даже самое святое по-человечески доброе дело, оно пропитано паутиной гордости. И так хочется, чтобы люди увидели. Как тот фарисей молился, Господи! И молитву слышали и записали. На углах останавливались, молились. Для чего? Чтобы люди увидели. Ты смотри, какой святой. Вот оно сердце человека. И поэтому, если в сердце человека не направить священное писание, то это бесполезная работа. Если мы прочитаем Евангелие от Марка, 7 глава, там с 20 стиха по 23 написаны такие слова. «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человека, человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Поэтому, друзья, нужно корень видеть злых поступков. Корень злых поступков. Вот. И поэтому Священное Писание и сердце человека, и когда мы подходим с вопросом душепопечения, то основа – это Слово Божие. Братья и сестры, мне приходилось не раз, ну вот беседуя с людьми, слышать такой вопрос. «Ну что ты опять мне Библию свою? Ты что-нибудь от себя скажи. Написано, написано». И знаете, когда Иисус Христос был искушаем в пустыне, Он отражал нападки дьявола, написано. И мы видим, что это самое сильное оружие, написано. Поэтому так важно нам изучать Священное Писание для того, чтобы знать, что и где ответить. Ну и еще, друзья, конечно, если уж положилось нам на сердце, вот какой-то человек заботится о нем. Ну что это значит? У нас на праздник Пасхи покаялась одна женщина, лет 45 ей примерно. А я смотрю, наша сестра раз привела ее в собрание, второй раз привела ее в собрание. И вот был праздник Пасхи, она выходит на покаяние, помолилась, и вот после Пасхи на каждое собрание она ходит. И даже смотрю, у нас было 3 дня назад похороны. У нашей сестры верующей умер муж, который покаялся за месяц до смерти. У него рак был, и он знал, что он умирает. Такой был, знаете, такой был человек жесткий. Вот сестра наша, она говорит, вот 100 мужчин встанут, когда пригласят к молитве, он будет сидеть. Вот такой был жесткий человек. А мама сестры нашей, ну, получается, свекровь его. Теща, да. У меня с русским проблемы. Вот. Значит, она уже 2 года назад умерла. И вот я сколько помню ее, столько она всегда просила. Братья, сестры, пожалуйста, помолитесь за детей. Погибают в этом мире. Каждое собрание. И я иногда думал, сейчас... Так, у кого просьбы? И я уже, несмотря, сейчас я услышу, тетя Зоя скажет, помолитесь за наших детей, за родственников. И слышу ее просьба. И я, знаете, друзья, думаю, это тоже душепопечение. Вот неотступно молилась, как могла, говорила, ее уже нету. А молитвы работают. И вот Бог послал ему такую болезнь. Заболел. У него рак. И он знал, что он умрет через короткое время. Причем уже в четвертой степени обнаружили рак. И не стали ни операции делать, ничего. Он сильно страдал, покаялся. Мы посещали его, служители все, беседовали. Он молился. И вот в последний день, как свидетельствует жена, целый день молился. И он, в общем-то, с молитвой умер на устах. Это тоже вот душепопечение. И вот когда были похороны, неверующих было даже больше, чем верующих. Нас было человек, может, 40-50, а неверующих больше. Ну, родня большая такая, знали его. И я смотрю, эта сестра опять ведет ту, которая покаялась на Пасху. Неизменно с ней под ручку и ведет ее сюда. И я смотрю, знакомит с образом жизни, служений и первый раз на похороны. А мы на похоронах проповедовали, говорили о, ну, о жизни, смысле и все прочее. И у нее такие глаза светятся от счастья. И вот половина верующих, лагерь такой, и половина неверующих. И она уже сидит в лагере верующих. Вот позаботились о ней. Вот кто-то ее позвал. А еще смотрю, сидит нотразбор Священного Писания. И она сидит рядышком, и чуть что, жу-жу-жу, на ушко ей. И на ушко ей объясняет Священное Писание. Вот что-то ей непонятно, и она ей объясняет. И я так представляю, птенчик, такой рот желтый открытый, и ей мамаша, раз туда, вот, корм, корм туда. И я так радуюсь, Слово Божие, Слово Божие. Мы вчера были в общении с братьями, и один брат говорит, мне помогла одна пожилая сестра в церкви. Вот путь становления мой духовный помогла пожилая сестра. Вот меня привели первый раз в церковь, и она подошла ко мне, как тебя зовут? Коля. Ой, Коленька, ой, как хорошо. Вот, ну ты ж ходи на собрание. Он так еще посмотрел, какое тебе дело до меня, старая женщина. Вот. И вот подходит, все время подходит, после собрания подойдет. Ну как дела у тебя? Та-та, так, вот так. Вот давай помолимся. И вот он говорит, она меня приучила молиться. Чуть что, где-то, что-то, давай помолимся. Она меня, говорит, приучила молиться. Однажды я не пошел на собрание. Ну, сильно работы много было, и я остался дома, там, срочный ремонт какой-то делал. Вдруг после обеда появляется еще с одной сестрой. Коленька, я так переживала за тебя, не было тебя, то что случилось? А это мне стыдно так, да у меня работы. А, работы, ну, Коленька, а вот написано так, вот давай помолимся, чтобы Бог тебе помог. И говорит, я, говорит, боялся пропустить, она подойдет ко мне. Вот. И говорит, она меня вот научила жить по-христиански. И говорит, ее нету, а вот память о ней осталась. Вот душепопечение. Какое оно прекрасное. А еще, говорит, когда мы, если окажемся в общении, вот там 2, 3, 4 человека, и среди нас кто-то начинает, а вы помните вот на Членском, вот там сестра, а это, Боже, перестаньте, не надо, вот давайте Слово Божие. И он говорит, я понял, она оберегает душу мою от всяких вот разговоров, от какого-то осуждения, она меня просто оберегает. И говорит, я потом попадал в ситуации, когда вот где-то кого-то судили, и, говорит, мне так это все было неприятно. Я вспоминал ту сестру. И я заканчивал этот разговор. Вот. Я понял, что есть пища разная. Разная пища. И кормит каждый по-разному. Поэтому мы прочитали, что Слово Божие – это то, что единственным является источником помощи в служении душепопечения. Братья и сестры, и еще вот, ну, продолжу мысль, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Уж если Господь положил нам вот какой-то человек, переживание о нем, то не ослабевать в этом. Я уже рассказывал вам случай, ну, такой, как классический пример, повторюсь. У нас в церкви однажды, я еще был руководитель молодежи, вот, мы занимались уроками различными, а потом мы решили, давайте мы душепопечением займемся. А как? Ну, вот у каждого из нас есть мирские друзья. Работаем вместе, учимся где-то, или соседи, и мы общаемся. Вот давайте помолимся вот в течение месяца, чтобы Господь нам послал того человека, вот, о котором мы будем переживать, молиться, и будем его в дом молитвы вести. И мы молились и спрашивали, ну, ты нашел такого человека? Да пока нет. А ты? По-моему, да. А ты? А мне кажется, у меня 2. Ну, хорошо. А потом у нас в церкви стали появляться, сначала на молодежном, потом на собраниях, молодые люди, то есть вот друзья. Через время начались покаяния. А потом началась война. Родители восстали этой молодежи. Сколько было переживаний. Знаете, говорить о том, чтобы вот молодежь собралась и кого-нибудь осуждать, там, вот какой-то там говорить моде или еще о чем, близко этого не было. Только и было, давайте помолимся за того, давайте вот посетим того. А как вот нам сделать, чтобы все переживание было об этом? Даже одну девочку с дома выгнали. У меня дома жила эта девочка какое-то время. Родители выгнали. И все молились и переживали. Я вам просто скажу итог. Осенью мы покрестили 8 мальчиков и 8 девочек из мира абсолютно молодежи. Представляете, 16 человек за один год только из мира молодежи. Ну и плюс еще свои. Тогда было 23 человека крещения у нас. Вот так растет церковь в результате душепопечения. Вот я и Бог. Знаете, как бывает, друзья, вот мы столько много теряем. В наших церквах иногда каются люди. Приходят. Смотришь, пропал. Братья и сестры. А вот приходил человек, кто-нибудь подходил к нему? Кто он? Откуда? Да не знаем. Да. А где живет? А как найти? Да не знаем. Почему в нашей церкви не пополняются? Потому что никто здесь не ждет грешников. Нет, мы говорим, ждем, мы их любим. А по жизни? Мы верующие, часто бываем неверующие. Ну, например, идите проповедуйте. Иисус Христос сказал, и мы это называем великое поручение. Самая главная задача церкви. А если она самая главная, этому уделять время надо. Об этом надо говорить. Нужно это планировать. Потом подводить итог. То есть главное, значит, работать над этим надо. Мы это можем говорить, но мы в это не верим. Давайте посмотрим по жизни. Ведь по жизни этого нет. Поэтому мы, верующие, не верим в то, что говорим. И поэтому у нас вот такая ситуация. Ко мне приехал зять мой, ну, живет там недалеко, с дочерью зять приехал. Это буквально было, ну, 2 дня назад или 3 дня назад. И вот мы заговорили, он говорит, сегодня у нас похороны были. Похоронили 23 года парня. Его родители взяли с интерната, он приемный. Родители тоже из мира пришли, стали ходить в церковь, вот, и взяли его из интерната. Ну вот теперь приемный отец, он очень жесткий был человек, наказывал сильно за малейшие проступки этого мальчишку. И мальчишка, ну так вот, подумал, подрасту, уйду. В церковь ходил, о Боге знал. А как только исполнилось 18 лет, сказал, все, до свидания. И потом столько он горя причинил родителям. Стал наркотики употреблять, с дома тянуть. Ну и страшная жизнь началась. И вот он жил где-то в Тульской области. Опять за очередные там кражи, преступления. Его осудили к 7 месяцам. Поселение, то есть на поселении, работает на государство. Ну, такая не очень большая, так сказать, мера наказания, 7 месяцев. Но места там не было, в бараке там общежитие, и работы не было. И ему сказали, жди, как только освободится место, мы тебя вызовем. Ну, он так, под домашним арестом находился. Вот, и тогда он вспомнил, у него есть друзья в Майкопе. И он пошел в милицию туда и сказал, можно я уеду? Но они там сказали, хорошо, только по первому звонку ты должен вернуться. Хорошо. И он уехал. Уехал, и зять мой стал его брать с собой на работу. Они общаются, беседуют, каждый день общаются. В церковь ходит. И этот мальчишка говорит, ты знаешь, Саша, мне кажется, у меня человеческие чувства начинают появляться. Вообще, говорит, я такой злой, что мне никого не жалко, ни детей, ни женщину. Мне побить, убить, мне, говорит, все равно. Просто Бог меня сохранил от какого-то крайнего поступка. А сейчас у меня проявляется чувство, я вот начинаю чувство просыпаться. Смотрю, дети, смотрю, ну, там пожилые люди. Он говорит, это сфера вот влияния церкви и общения. И Александр говорит, зять мой говорит, и я думаю, хорошо, надо дальше, дальше, дальше работать. И вдруг звонок. Ты должен вернуться, освободилось место. И этот человек уезжает. А зять мой говорит, я подумал, надо поехать туда, пойти вот в администрацию эту и сказать, все рассказать как есть, что он стал меняться, что мы в церкви вместе с ним душепопечением занимаемся. Можно его перевести. Он будет на поселении только у нас там в Майкопской районе. А это значит, что он будет ходить на собрание и все прочее. И такая мысль была, но это же надо ехать почти 1000 километров. Это же надо идти куда-то. А, да ладно, 7 месяцев отсидит, а потом приедет. И он попал в среду, где его стали опекать. Душепопечители появились свои. И опять наркотики. Передозировка. Вот есть наркотик такой сейчас страшный, спайс. Его курят и с ума сходят. Вот. А этот накурился и просто умер. И все. 23 года. И этот мой зять говорит, вот чувствую на себе вину. Чувствую вину. Я видел, как он исправляется. Я видел, что мои маленькие приложенные силы дают маленькие результаты уже. Надо было больше приложить стараний. Братья и сестры, а если мы с вами вспомним, то в каждой церкви такие случаи есть. А может, даже и лично в нашей жизни. Когда Бог побуждал, ты делай это, а я не сделал. И человек пропал. А мог бы быть здесь. Мог бы быть здесь, а человека нету. Поэтому очень важно, чтобы мотивы наши были любовь, исполнить закон Божий. Душепопечение основано на Слове Божьем. Потому что из сердца исходит все это. И сердце может полечить и исправить его. Только Господь. Друзья, и еще. Когда мы молимся, переживаем и начинаем служение душепопечения, то здесь удивительная происходит работа. Мы думаем, что мы будем исправлять этого человека, а Дух Святой исправляет и нас, и Его. И нас, и Его. Дух Святой нам открывает нашу несостоятельность, неспособность. Мы нуждаемся в Нем. Мы так нуждаемся в Нем. Он над нами работает и параллельно работает над тем человеком, с кем мы проводим эту работу. И так, таким образом, медленно, но уверенно, Дух Святой совершает эту работу. Знаете, друзья, вот есть вещи, которые нам не подвластны. Например, изменить человека мы не можем. Возродить человека мы не можем. Да и вообще повлиять на него, на его перемену мы не можем. Это делает Дух Святой. А мы тогда для чего? Тогда мы для чего? О, наша роль... она имеет тоже большое значение. Вот в Библии написано, что посеет человек, то и пожнет. Вот мы сеем тоже. Каждый день мы что-то сеем. Вот у меня свободное время, и я оказался в своей комнате один на один. Как я проведу свободные 2 часа? Это тоже посев. Столько искушений. Особенно вот, ну, сейчас, во время электроники. Ну, вот мы же беседуем с молодежью иногда. И слушаешь переживания молодежи. Как тянет туда. Залез, осквернился. А можно было бы это время сеять в дух. Иметь общение с Господом. Почитать Слово Божие. Вот здесь вот наша как раз роль. Или же я помогу, чтобы Дух Святой совершал через меня работу. Или же я наоборот ему скажу, нет, нет, нет. И он будет искать, а кто же тогда? Наша роль – дать возможность Духу Святому, чтобы он проявился через нас, вот, в нас и в каком-то человеке. Поэтому, когда мы сеем, мы обязательно будем пожинать. Это круг наших друзей, знакомств, это времяпровождение нашего, вот, ну и так дальше. Вот это все сеяние. И от этого зависит, будет Дух Святой в нас работать или же не будет. Друзья, и, конечно, когда Дух Святой производит в нас перемену, и мы это видим, и мы радуемся, то апостол Павел писал такие слова: «Подражайте мне, как я Христу». Иногда люди говорят: «А вы на меня не смотрите, вы на Христа смотрите». Как бы красивая фраза, но апостол Павел говорит: «Смотрите на меня, потому что я смотрю на Христа». Люди хотят видеть. Все равно людям нужно видеть. Вот этот указательный знак, туда или туда ехать. И мы этот знак. Поэтому с нас тоже очень большой спрос большой будет. Братья и сестры, сейчас мы послушаем пение. А потом я еще несколько минут продолжу. А то мы уже устали. Братья и сестры, я продолжу, значит, еще мысль. Мы говорим о библейском душепопечении. И это библейское душепопечение еще имеет одну интересную такую мысль или преследует цель. Ну, мы с вами можем быть свидетелями. Например, у меня покаялся сосед. Я очень радуюсь. Покаялся сосед в прошлом году, где-то ему 50 лет примерно. Принял крещение, всю жизнь была безбожная, пьянствовал, ругался. Я часто слышал, как драки там были во дворе. А теперь вот он член церкви. Теперь он друзьям своим рассказывает об Иисусе Христе. Очень ревностный такой вот свидетель. Но вот иногда подходит ко мне и спрашивает: а что мне делать? У меня вот такая проблема. Ну, допустим, я ему рассказал: ты знаешь, вот так, вот так, вот так надо делать. Ага, хорошо. На следующий день приходит: слушай, а вот у меня опять вот такая проблема, что делать? Знаете, никто никогда вот из таких людей не придет и не скажет: я хочу быть похожим на Христа, научи меня. Обычно они говорят проблемы свои. У меня такое переживание, такое, помоги, помоги. Но вот в душепопечении у нас должна быть цель. Вот этим людям помочь стать похожим на Иисуса Христа. Потому что всю жизнь будут разные проблемы. И мы никогда не сможем дать им ответ на все их вопросы. А вот направить, привязать их к Иисусу Христу, и чтобы они могли научиться ориентироваться Священным Писанием, а потом еще и кому-то другому помочь. Вот это как раз то самое важное, что необходимо. Еще, друзья, мысль такая. Вот написано в Библии, что душевный не принимает того, что от Духа Божия. Поэтому истинное библейское душепопечение может проявлять человек только возрожденный. Только возрожденный. Который знает, что такое Божья благодать, что такое прощение грехов. Вот, например, ну, скажем, психология, душепопечение. Никогда психология, она не указывает на, ну, испорченность человеческую, крайнюю греховность его. Нет, там никогда это не скажут. А по сути дела, это необходимо сказать. Что выйти из положения, получить новую жизнь и свободу от рабства греха, можно только в результате признания себя последним грешником, искреннего покаяния и возрождения. И все это необходимо рассказать человеку. Потому что, знаете, иногда, ну, бывают такие люди: ой, слушай, да ничего, да бывают еще хуже люди, ты уж не такой плохой, ничего. Ничего подобного. Библейское душепопечение, оно приводит человека к пониманию, что крайне грешен каждый человек, крайне грешен. И вот оттуда начинается исцеление души человека. Вот оттуда начинается исцеление. Поэтому, ну, бывает, что психологи там лечат какие-то поверхностные болезни, чисто симптомы на болезни какой-то. Но, когда речь идет о душе грешной, погибшей и нуждающейся в спасении, здесь никто, кроме Духа Святого, не может оказать правильную помощь, А если даже и мы, как душепопечители, указывая на Слово Божие, на крайнюю испорченность природы греховной и Иисус Христос как Спаситель. Итак, друзья, мы говорили о том, что служение библейского душепопечения в церкви установил Бог. И таким образом написано: исполните закон Христов, вот, оказывая помощь. Еще что очень важно, друзья, что если уж какой-то человек, ну, пришел и нуждается в помощи, ну, вот апостол Павел, он пишет: помните, как я день и ночь со слезами учил каждого из вас. Это очень, ну, сложное служение. Кому-то кажется: о, я столько знаю, я советы пораздаю, но вскоре человек понимает, что он изнемог и физически, и морально от всяких вопросов. Таких вопросов иногда, что просто голова кругом идет. И поэтому я хочу сказать, как вначале уже сказал, что душепопечителем может быть и вообще бывает не каждый человек. Как мы уже прочитали, что в теле Христа разные дарования. А как узнать, я душепопечитель или нет? А узнать можно так, друзья. Знаете, вот Бог нам дал возможность такую, вот чисто по-человечески, просто понимать. Ну, например, кто-то попросился: а можно я с тобой пойду на библиотечное служение? И я говорю: ну, пошли. Я ответственный за библиотечное служение, к примеру. И вот он пришел со мной. И вот он побыл, людям трактатики раздал. И он побеседовал там. И он такой радостный возвращается домой: у меня получилось. Как я радуюсь, как мне хорошо. Возьмите его еще раз. И еще раз. А потом он поймет: это мое служение. То есть методом попробовать тоже можно узнать. И еще свидетельство. Свидетельство. Кто-то говорит: у него хорошо получается. Бог его благословляет в этом служении. Он умеет с людьми говорить. У него есть подход к людям. Это тоже свидетельство. Это мое. А другой заговорит и смотришь: а лучше бы ты молчал. Ну, не дано тебе это, не дано. И не надо. Найди себя в другом служении. Найди. Поэтому, друзья, каждый из нас может, ну, вот помолиться и попробовать. А может быть, мне получится мою подружку привести в церковь, вот это душепопечение оказать. Соседа моего. Или там однокурсника, кого, вот, с учебного заведения. И через вот этот метод попробую. Мы увидим: Господь поможет мне, поведет этим путем. Или, возможно, это не мое. Я другой член в теле. Не это мое служение. Ну и последняя мысль, друзья. Один человек высказался так. Проповедь, вот публичная проповедь, это как король. Тогда душепопечение – это как королева. Проповедь и душепопечение – это как две ноги. И если одной нет – то церковь хромает. Поэтому, братья и сестры, еще раз хочу напомнить мысль. Служение душепопечения – это очень важное служение. В церковь людей приходит через душепопечение и остаются здесь намного больше, чем просто какое-то уличное благовестие, какое-то вот мероприятие мы провели. Душепопечение. Знаете, вот есть, ну, я знаю, в Тбилиси здесь мы были, братские домики. У нас в в Краснодарском крае там есть, в Ростовской области есть братские домики. То есть туда идут люди и живут там, которые, ну, зависимы от каких-то греховных привычек и не могут освободиться. И вот там с ними нянькаются. Это самое настоящее душепопечение. С ними беседуют, молятся, читают Библию вместе, поют, приучают их, вот, приобщают, привязывают их к крестьянской жизни. И когда проходят служение благовествования, мы недавно проводили служение в церкви, где как раз вот, ну, братский домик, Новочеркасск, город. Там даже два братских дома в одном городе. Там человек 30 и там человек 20 примерно живут одновременно в этих домах. И вот заходишь в церковь, смотришь, половина сидит, как будто ты на зону попал, как будто в тюрьму попал. Ну, вот еще внешний вид людей, он еще отпечаток носит той жизни. Вот. Но на покаяние эти люди идут легко. Я удивлялся. Встают 2, 3, 5, 10 человек встают и идут на покаяние. Почему? Над ними уже поработали. Уже поработали. Им многое уже объяснили. Они увидели любовь на деле, что они нужны здесь, что кто-то о них заботится, кто-то тратит время, деньги на них, они это уже почувствовали. И хотя не с первого раза многие оказываются в церкви, но все равно. У нас в Краснодарском крае за год через братский дом прошло почти 100 человек. 6 человек осталось в церкви. Это тех, кого покрестили. Мы скажем, очень мало. Но если за год мы в церкви покрестили 6 человек из мира, ну, слава Богу, это хорошо. Поэтому это служение очень важное, очень нужное. И мы будем об этом молиться, друзья. Вот. И если вы почувствуете внутри вот побуждение, голос Духа Божий, обрати внимание на этого, обрати внимание на этого, подойди, то вы попробуйте, так сказать, попробуйте. А Дух Святой вам подскажет. Ты за него ответственный. Переживай, молись, попастись, позови его. И Бог дарует в этом милость нам. Ну вот, это урок у нас сегодня по душепопечению. Давайте мы, наверное, вместе споем, а потом брат Михаил нам еще нечто скажет.